эфире радио «Крым Реалии». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Алена Бадюк. И сегодня в нашей программе.
Четверо освобожденных украинских пленных прибыли в Киев.
В Крыму суд обязал вернуть храм Православной Церкви Украины в пользование российского министерства имущества.
Трамп и Путин на саммите Большой Двадцатки обсудили Украину и Иран.
И Украина сегодня празднует День Конституции. Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Так мы там называемся, Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И также вы можете позвонить к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Звоните, мы очень ждем, и мы начинаем нашу программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Четверо освобожденных украинских пленных прибыли в Киев. Сегодня в аэропорту Минска состоялась передача политику Виктору Медведчуку, которого в Украине считают неформально представителем президента России Владимира Путина, четверых украинских заложников, которые находились на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Далее небольшой комментарий одного из освобожденных пленных Дмитрия Великого.
Зараз про себе не буду, просто я хочу сказать за хлопців. Є Рома Писанець, який займався розвідкою, то есть радіоелектронною. Є Валера Матюшенко, він теж дані в СБУ передавав. Є Куліш, який теж ДВРГ займався. То есть дуже багато є хлопців, які допомагали Україні.
Другой освобожденный пленный Эдуард Михеев сообщил, что узнали они об обмене около 4 дней назад. На передачу заложников вооруженных группировок ДНР и ЛНР не пропустили журналистов «Радио Свобода», которые ранее подали в пресс-службу Медведчука список для аккредитации и получили подтверждение, что могут быть на событии.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не общался с кумом российского президента и политиком Виктором Медведчуком и не понимает, почему в процессе освобождения пленных должны быть посредники.
Последний обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года. А по данным СБУ, по состоянию на январь 2018 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 108 заложников.
Украина в центре внимания.
Сегодня Украина отмечает День Конституции. Основной закон страны был принят 28 июня 1996 года депутатами Верховной Рады. Согласно Конституции, Украина – суверенное и независимое государство. Гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина выступает президент. И сегодня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к украинцам и призвал участвовать в новом флешмобе.
Давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати. Для цього усій країні я пропоную флешмоб. Запиши коротке відео та розкажи про одну із статей Конституції України.
Трамп и Путин на встрече обсудили Украину и Иран. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели в пятницу встречу на полях саммита Большой Двадцатки в японском городе Осака. Об этом сообщает Радио Свобода.
Переговоры продолжались около 1 часа 20 минут. Это не была встреча один на один. В переговорах участвовали члены делегации.
Как сообщил Белый дом, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине, а также тему контроля над вооружениями и двусторонние отношения.
В сообщении говорится, что оба лидера согласились согласились с тем, что улучшение отношений между США и Россией в интересах каждой из этих стран. В Кремле же переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина назвали насыщенными.
Напомним, что нынешняя встреча первая после того, как в конце прошлого года Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным на предыдущем саммите Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе. Причиной стал инцидент с 24 украинскими моряками, захваченными российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма. С тех пор президенты лишь единожды разговаривали по телефону в мае этого года.
Новости.
И в продолжение темы саммита Большой Двадцатки Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений Британии и России сейчас невозможна.
И невозможна она до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Британии и ее союзникам. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в японском городе Осака. Об этом информирует Радио Свобода.
В сообщении также отмечается, что британский премьер заявила российскому президенту о наличии неопровержимых доказательств, по ее словам, российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в прошлом году. Мэй заявила перед встречей, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых предполагаемых сотрудников российских спецслужб Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
Другими примерами ненадлежащего поведения России названы кибератаки и вмешательство в выборы других стран. Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации в Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб.
Российского комментария об итогах встречи пока нет. Накануне в интервью Financial Times Путин высказал предположение, что Тереза Мэй заинтересована в нормализации отношений с Россией.
Крым в центре внимания.
Крыму суд обязал вернуть храм Православной Церкви Украины в пользование российского минимущества. Такое решение вынес подконтрольный России арбитражный суд Крыма относительно помещения кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужение Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в Православную Церковь Украины.
Как сообщает корреспондент Крым Реалии, таким образом судья Вадим Шкуро постановил частично удовлетворить иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма к Крымской епархии Украинской Православной Церкви, которая также по решению суда должна выплатить 12 тысяч рублей государственной пошлины. Крым Реалии пытаются получить комментарии представителей Украинской Церкви по этому поводу.
Новости.
Денисова просит Москалькову проверить условия содержания голодающего Владимира Балуха. Также просьба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека к российскому омбудсмену касается принятия мер по восстановлению его права на встречу с консулом Украины.
По ее данным, украинский консул в России трижды безуспешно пытался встретиться с Балухом. Администрация учреждения, несмотря на то, что Владимир неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки. Такое заявление размещено у госпожи Денисовой на Фейсбуке. Также украинский омбудсмен опубликовал заявление Балуха, в котором он объявил голодовку.
Напомним, что вчера, 27 июня, епископ Апостольской Православной Церкви России, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Войтенко сообщил Крым Реалии, что Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку. Несколькими днями ранее украинского активиста поместили в штрафной изолятор колонии. Ранее Балуха помещали в штрафной изолятор, где он провел в общей сложности около 2 месяцев.
Прямой эфир.
Редакцию газеты «Крымська Світлиця» в Киеве лишили помещения. Об этом вчера Крым Реалии рассказал главный редактор издания Андрей Щекун. По его словам, помещения были переданы Министерством культуры Украины государственному предприятию «Национальный центр Александра Довженко» с нарушением украинского законодательства о реформировании государственных и печатных СМИ.
Трудові колективи мають право знаходитися і після реформування протягом 15 років, заключивши пільгову оренду з фондом державного майна.
Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко в комментарии Крым Реалии заявил, что передача помещения прошла в соответствии с действующим законодательством Украины. И Крым Реалии также обратились с запросом в пресс-службу Министерства культуры Украины, но ответа пока не получили.
Крым в центре внимания.
Уголовное дело о краже картины Куинджи «Крым Айпетри» передали в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информирует российское государственное агентство ТАСС. По ее словам, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены за Москворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По данным российской полиции, были проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления. 27 января из Третьяковской галереи в Москве похитили картину «Крым Айпетри» Архипа Куинджи. Мужчина под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся. На следующий день мужчину задержали, однако он заявил российским правоохранителям о своей невиновности. Его имя Денис Чуприков. Он оказался владельцем зарегистрированного в Москве общество с ограниченной ответственностью.
Прямой эфир.
Европейский суд по правам человека присудил компенсации 8 россиянам по делам о пытках и обязал власти России выплатить 135 тысяч евро компенсации истцам, которые заявили о пытках и избиениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».
По решению суда заявители получат от 10 до 20 тысяч евро. Эти деньги получат Тайгиб Залбегов, Сергей Юшков, Сергей Пасынков, Сергей Долинин, Евгений Картавцев, Наталья Максимова, Зайнди Сугаипов и Иса Исмаилов.
И далее немножко подробностей этого дела. Залбегова в 2016 году избили сотрудники полиции в Махачкале. Юшкова в 2006 году пытали током сотрудники правоохранительных органов города Энгельс. Жителя Ижевска Пасынкова в 2009 году полицейские душили пакетом и противогазом. Долинина в 2008 году били дубинками и электрошокерами бойцы ОМОНа.
Картавцев был задержан правоохранителями в Ставрополе в 2003 году. Они выбивали у него показания и угрожали изнасиловать жену. Наталью Максимову в 2009 году избил сотрудник полиции в Волгограде. Сугаипова в 2010 году покусали три сотрудника ДПС за отказ дать взятку. Исмаилова в 2013 году в тюремной больнице избили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее российская исследовательская организация «Левада-центр» опубликовала данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.
100 слов по теме.
Ну и напомним, что программы «Радио Крым Реалии» можно слушать не только вечером, вот как сейчас мы с вами работаем в прямом эфире с 18.30 до 19.30 ежедневно с понедельника по пятницу выходит программа «Крымский вечер», но также в 12.10 и еще ранее утром в 7.35 слушайте наши прямые эфиры. Вот самое интересное из этих дневных утренних эфиров мы вам сейчас и расскажем.
Благодаря вводу фото- и видеофиксации на крымской трассе Таврида уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявили в региональном отделении российской ГИБДД. Автофиксацию нарушений правил дорожного движения в аннексированном России Крыму ввели в 2017 году. Накануне Крымское управление ГИБДД опубликовало на своем сайте список камер на крымских дорогах. Начальник Центра фиксации Крымского управления Дмитрий Леонтьев в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал, сколько средств видеофиксации работает на полуострове сейчас.
Размещено у нас порядка 120 рубежей, из которых у нас 15 передвижных комплексов. 15 комплексов у нас паркон, это правило остановки и стоянки. Практически в каждом большом городе находится у нас данные комплексы, фиксирует правила остановки и стоянки транспортных средств. Передвижных комплексов у нас 15, но из-за того, что у нас граждане начинают их выводить из строя, у нас осталось 12. Еще сейчас у нас вводится в эксплуатацию 32 комплекса. До конца июня будут введены простационарные, о которых я говорю. Мы размещаем практически сейчас на всей территории республики. Мы охватываем каждый район. Исключительно выбираем места самые аварийные. И если мы берем статистику за прошлый год, то количество ДТП у нас значительно сократилось.
В Крыму работают не только государственные камеры, но и частные. Их оператором выступает компания «Безопасные дороги Крыма», созданная согласно открытым данным в том же году, в котором на полуострове заработала система автофиксации, то есть в 2017-м. Редакция «Крым Реалия» не удалось связаться пока с этой структурой, которая не имеет собственного сайта. А вот вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов утверждает, что около половины камер на дорогах соседней России установлены с нарушениями.
По многим регионам есть статистика. Можно сказать, что в среднем по стране порядка 40% камер автоматической фотофиксации установлены с нарушениями. Есть у нас пресловутый 446-й приказ МВД, который четко указывает, где могут устанавливаться автоматические камеры. Они могут устанавливаться в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений. Несмотря на то, что действующими ГОСТами четко регламентируется, что в обязательном порядке должны быть установлены табличка 823 на стационарных камерах, такого четкого прописанного требования к переносным нет. За последнее время катастрофическая ситуация, когда автоматические камеры фотофиксации применяются не как средство профилактики, а как средство для заработка.
Средства для заработка имеется в виду, конечно же, сотрудников российской полиции. Но вот такими были новости этого дня. Сегодня, напомню, 28 июня 2019 года. Через несколько секунд мы продолжим. Мы будем говорить о том, что произошло в этот день в японском городе Осака. Там, напомню, проходит сейчас саммит, то есть встреча лидеров большой двадцатки, то есть стран, 20 стран самой большой экономикой в мире. О чем там говорили, упоминали ли Крым и о чем договорились, вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Через несколько секунд оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто слушает «Радио Крым. Реалии». Сейчас в это время с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Итак, о чем сегодня мы будем говорить. 14-й в истории саммит Большой Двадцатки, который еще именует G20, можно так увидеть такое обозначение в печатных средствах массовой информации. Этот форум проходит в международном выставочном комплексе «Интекс Осака» на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Все это проходит в Японии. Напомню, что такое Большая Двадцатка? Это 20 самых больших стран, самой большой экономики в мире. И среди них есть и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Россия, и Китай. Сегодня была полуторачасовая встреча президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На странице Белого дома в Твиттере после встречи было написано, что лидеры США и России обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном. Кроме того, Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и интересам всего мира. Вот есть и реакция российского руководства, которая озвучена пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он рассказал, что Путин и Трамп во время своей встречи обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической безопасности. Конкретно про Украину господин Песков не говорил. В начале этой встречи также задали вопрос американскому президенту, будут ли обсуждать на этой встрече возможность или вмешательство России в предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки, на что вот господин Трамп, американский президент, так демонстративно даже погрозил пальцем российскому президенту, сказал, не вмешивайся в эти выборы. Но что вот стоит за такими угрозой пальцами, а громкими заявлениями, и вообще насколько встречи вот лидеров Большой Двадцатки, они приводят к какому-либо результату. Будем разбираться сегодня в нашей программе. Сейчас с нами на связи Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот эта встреча, о которой достаточно много сегодня уделяется ей внимания, не только в украинских и российских средствах массовой информации, но и в других. Эта встреча Путина и президента России Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Насколько такая встреча вообще она может привести к каким-либо результатам в отношении этих двух стран? Ну и, естественно, нас, конечно же, интересует судьба Украины и судьба аннексированной России Крыма.
Ну, во-первых, не надо преувеличивать важность таких саммитов двадцатки с точки зрения принятия каких-то коллективных решений. Это такая неформальная тусовка мировых лидеров, которую они часто и чаще всего используют для проведения двусторонних встреч. И то, что была запланирована встреча Трампа и Путина, было известно давно. И ее надо рассматривать не просто отдельно, а также в контексте и других встреч, которые запланированы для Трампа, в частности, с Си Цзиньпинем, с главой Китая. Это значительно более важная встреча для Трампа, чем встреча с Путиным. То, что произошло сегодня, имеет какой-то, я бы так сказал, несколько более положительный такой характер по сравнению с их предыдущей встречей в Финляндии, когда она была тет-а-тет, и после этого было очень много скандалов и непонятных заявлений. В этот раз все-таки присутствовали их советники, встреча была в более расширенном формате, это во-первых. Во-вторых, никто там уже сильно не прятался. Я бы хотел сказать, что, конечно, для нас любые подобные шаги, они являются такой предметом беспокойства, потому что Путин стремится к разрыву изоляции, к выходу, к возвращению за стол большой политики. И в последнее время, увы, мы должны признать, ему это удается. С другой стороны, надо понимать, что для США есть целый ряд вопросов, которые исключительно важны, и они не только относятся к Украине. Та самая ситуация в Венесуэле, ситуация вокруг Ирана, самое главное – это Китай. Демонстративное сближение Китая и России – это ночной кошмар для Соединенных Штатов, и если там действительно этот альянс будет не ситуационный, а стратегический и долговременный, то, конечно, очень тяжело будет США сохранять свое лидерство. Что касательно конкретно Украины. Честно говоря, я думаю, что вопрос Украины, если и возникал, то вряд ли он был в центре внимания. Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты выполнили свое обещание. Такое обещание было, что Трамп этот вопрос поднимет. Как, что он конкретно говорил, мы можем с вами только догадываться. То, что российские источники об этом не упоминают, это неудивительно. Для них проблема Украины не существует. Крым они не собираются обсуждать, а Донбасс – это внутренний конфликт. Другое дело, что мы-то не должны оставлять наши усилия, и какие бы там у них договоренности не были, нашей политики это никак не должно касаться. Мы стояли и стоим на одной и той же позиции, и будем продолжать делать все для того, чтобы тема Крыма никуда не исчезла.
Сергей, еще один вопрос. Я сейчас процитирую Терезу Мэй. Это премьер-министр Великобритании. Она тоже сегодня имела встречу с президентом России Владимиром Путиным. И на этой встрече она призвала отпустить арестованных украинских моряков. Добавила, что действия России на Украине в Украине вызывают глубокое беспокойство. Она заявила президенту России Владимиру Путину, что необходимо освободить 24 арестованных моряка с целью деэскалации ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярии премьер-министра по итогам встречи, которая состоялась в пятницу на полях саммита G20 в Осаке. И, значит, корабли, говорится также, что вот эти освобождения 24 украинских военнослужащих, корабли которых были насильно захвачены в Черном море. И еще один важный момент. Та же самая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит, цитирую, безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Британии и ее союзниками. И тут у меня к вам такой вопрос. Получается, что можно ли это воспринимать, что сейчас у руководства Великобритании более такая радикальная позиция, непримиримая по отношению к руководству России, даже нежели чем у Соединенных Штатов Америки?
Ну, безусловно, после дела Скрипалей просто невозможно себе представить, что Британия так легко будет относиться к выходкам со стороны Путина и политики России. Отношения у них сейчас очень напряженные. И с другой стороны, вы знаете, наверное, сама Тереза Мэй поддержала возвращение России в Паре, хотя британская делегация в большинстве своем проголосовала на нашей стороне, что приятно. Я хочу просто сказать, что это один из немногих очень серьезных наших союзников в Европе, из таких западных серьезных стран, которые на нашей стороне. Я не удивлен и думаю, что это их принципиальная позиция, а не ситуационная относительно моряков. Ну, в конечном итоге морское право для таких стран, как Британия, это святое. И они очень тщательно следят за тем, чтобы была свобода судноплавства и чтобы выполнялись. Это страна морская. Поэтому для них такие вопросы, они есть очень важными. И в контексте, конечно, Украины, перед этими всеми событиями, перед ПРЭ, перед двадцаткой были контакты с британцами, я не знаю. И соответствующие все наши пожелания, просьбы и аргументации были переданы. Поэтому, конечно, очень приятно, что он этот вопрос подняла. Для нас не существует никакой дилеммы, есть решение суда, моряков нужно возвращать. И хочется верить, что все-таки мы это очень скоро, этой цели мы добьемся.
Спасибо вам. Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины. В прошлом чрезвычайный полномочный посол Украины в Турции был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания это встреча не только Путина с Трампом и не только Терезы Мэй с Путиным, но также и предстоящая завтра встреча, например, Дональда Трампа, американского президента, с руководителем Китая. Но не только это. Также сегодня господин Путин встречался еще и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А вот то, о чем они говорили, мы сейчас обсудим с Натальей Ищенко, заместителем директора Института мировой политики. Наталья, приветствую вас.
Да, добрый день.
Я сейчас вот дам несколько просто слов, такую информацию приведу для наших радиослушателей, чтобы было понятно. Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом минских договоренностей на предстоящем в июле саммите Нормандской четверки. Об этом он сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Осаке. Я цитирую это сообщение, так как его подал российское агентство ТАСС. Мне приятно, что у нас вновь появилась возможность обменяться мнениями, в первую очередь по двусторонней повестке дня, которую мы задали новую динамику с момента приезда в Версаль, потом моего приезда в Санкт-Петербург. И мы знаем, что у нас есть возможность улучшить наши отношения еще больше в ближайшие две недели. Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате 2+2 министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совета Безопасности, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием. В частности, украинский вопрос в свете Минского комплекса мер. Надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате, сказал французский президент. И теперь у меня вопрос к Наталье Ищенко. Вот это обсуждение господином Макроном с господином Путиным, ситуации в Украине. Я так понимаю, что в первую очередь, конечно же, ситуация на востоке Украины. Насколько оно говорит сейчас о том, что у них уже есть какое-то общее видение и общее решение? Или же действительно предстоят вот эти переговоры в нормандском формате, еще неизвестно, что там будет происходить?
Я думаю, что какой-то проект каких-то решений, скажем так, уже проговорен, потому что иначе бы не анонсировалась встреча в нормандском формате. Потому что раньше, как мы знаем, Россия отказывалась возобновлять переговоры в рамках четверки, именно ссылаясь на то, что нечего обсуждать якобы. Угу. Сейчас они соглашаются вернуться за стол переговоров. Судя по всему, это значит, что какие-то новые решения наработаны. И насколько, опять же, понятно из всех поступающих сообщений, они касаются выполнения Минских соглашений. То есть ничего нового, просто возможно, какой-то новый подход выполнения этих соглашений будет обсуждаться.
Но, тем не менее, если ранее вот Россия не соглашалась участвовать в этих переговорах, участвовать, во всяком случае, в переговорах в нормандском формате, то сейчас что-то произошло, да, если вот такие переговоры анонсируются уже в июле этого года. А на ваш взгляд, вот что это такое произошло? Это возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы или что-то другое?
Во-первых, это, безусловно, возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это такой прорыв буквально санкционной политики Европы, которая до этого была такая железобетонная, а тут они, скажем так, приоткрыли калитку, да, для России, чтобы она могла уже вернуться и принять участие в работе старейшей европейской институции, как ни в чем не бывало, скажем прямо. Но кроме того, я думаю, что уже и Макрон, и Меркель проговорили с Путиным, в том числе и на саммите G20, который сейчас проходит, именно вопросы минских договоренностей. Потому что мы знаем, что Нормандская четверка обсуждает именно это, она для этого создана. И нужно на самом деле очень внимательно следить за публикациями официальных органов власти всех четырех стран, которые задействованы в этом регулировании.
А что это за страны, Наталья? Извините, может быть, вот просто не все помнят.
Да, значит, это Россия, это Франция, это Германия, которые непосредственно входят в Нормандскую четверку, ну, вместе с Украиной. Но есть еще и США, которые присутствуют как бы незримо в этом урегулировании с помощью своего представителя Курта Волкера. То есть направление американское тоже важно. И для того, чтобы понять, что именно появилось нового, нам нужно следить о том, что официально будет заявлено и что неофициально. Возможно, появятся какие-то публикации аналитиков, которые более осведомленные и смогут нам рассказать, что ожидается. Но на взгляд из Киева мы всегда это подозреваем. И сейчас очередной, я думаю, этап подозрений, что хотят надавить на Украину, чтобы она в одностороннем порядке начала выполнять Минские соглашения.
А насколько такой прогноз событий, он реалистичен? То есть насколько это возможно, что будет вот такое давление на Украину?
Ну, вы видите, что давление на Украину резко усилилось, потому что возвращение российской делегации в ПАСЕ – это на самом деле давление Украины, это игнорирование позиции Украины. Оно уже есть, мы с этим столкнулись. И раз успешно, скажем так, прошел этот первый шаг, теперь второй шаг – все-таки давить теперь на Украину, чтобы минские договоренности выполнялись. Угу. И начиная с Украины, такое может быть. Другое дело, что, безусловно, это будет сложновато сделать, мягко говоря. Но я думаю, что во Франции, в Германии и в России ожидают, что у нас поменяется парламент. Он будет более, скажем так, лояльным России. Но это громко сказано, но все равно немножечко он будет более лояльным, он будет подконтролен президенту больше, есть возможность у президента формировать большинство, и он легче ратифицирует какие-то документы, которые, как вы знаете, раньше проходили с большими проблемами. Угу. Ну, что касается документов, связанных с Минскими договоренностями.
Наталья, еще есть один у меня вопрос. Сегодня же, да, провел глава «Газпрома» Алексей Миллер в Москве провел пресс-конференцию по итогам годового собрания акционеров. И самое интересное, да, что он на этой пресс-конференции стал говорить про Украину. Например, он сказал, что, по его словам, «Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной, но, значит, он сказал о том, что Украина в первую очередь должна думать не о продлении транзита российского газа через территорию своей страны, а о собственном газоснабжении. И процитирую его слова. Некие отдельные заявления управленцев «Нафтогаза» Украины в соцсетях, значит, к таким заявлениям мы относимся несерьезно, а вот то, что касается... И самое главное, значит, он сказал о том, что Украина должна подумать не о транзите, а о своем собственном газоснабжении, и если, значит, этот вопрос не будет решен в ближайшее будущем, да, то, значит, может быть, даже какая-то ситуация, в общем, не до смеха может быть Украине. На ваш взгляд, вот это уже как бы это продолжение давления, это как бы активизация давления на Украину, и насколько все это связано с теми же самыми минскими договоренностями?
Вы знаете, это другой процесс. Это процесс, который нас возвращает к событиям десятилетней давности, когда были подписаны так называемые газовые соглашения Тимошенко. Вы знаете, скандальные, которые потом критиковали много раз. Вот сейчас как раз-таки действие этих документов заканчивается, ну, в конце этого года. Прошло 10 лет. И сейчас мы должны заключить новый договор с «Газпромом». И «Газпром», как тогда он давил, вы же помните, тогда была масса скандала вокруг этого. Потом подробности, на какие уступки вынуждена пойти была Украина. Потом в рамках газовых договоренностей были подписаны как раз таки Харьковские соглашения Януковичем, когда продлевал, ну, в обмен на базирование флота там...
Получали скидку, это...
Да, и на самом деле это другой процесс идет, который как бы вписан вообще в кризисное отношение России и Украины, да, вписан еще и газовый вот этот вопрос. И сейчас «Газпром» давит на Украину, чтобы был подписан контракт, а Украина вынуждена будет подписать какой-то контракт на транзит газа, потому что от этого зависят потребители в Европе. Россия этим пользуется и будет предлагать, я думаю, самые невероятные варианты уступа, на которые должна пойти Украина.
Но, с другой стороны, тот же самый господин Миллер, это глава компании «Газпрома», он сказал, что до конца 2019 года будет построен «Северный поток-2». И он даже так сказал категорически, что кто бы там себе это что ни придумывал, мы до конца года все равно это построим. То есть, возможно, что Россия вообще сможет, ну, в частности, «Газпром» сможет вообще обойтись без транзита через территорию Украины.
Нет, совсем не может быть, но то, что транзит будет снижен в ближайшие несколько лет, это, ну, просто стопроцентная гарантия, потому что кроме «Северного потока-2» в ближайшие годы запустится «Турецкий поток», который обойдет Украину с юга. То есть это младший брат, так скажем, «Северного потока». Поэтому действительно украинская газотранспортная система резко уменьшит свою значимость вообще по поставкам российского газа в Европу. Для нас это мега плохо, просто невероятно плохо со всех сторон. И как с экономической точки зрения, потому что резко упадут доходы бюджета, так и с геополитической точки зрения. Наша транзитная система и Украина как транзитная держава просто уменьшит свое влияние на экономику России, скажем так. И зная все эти условия, Россия, конечно же, чувствует себя на коне и продолжает давить, и давление усилится именно к моменту, когда контракт на транзит газа должен был быть подписан, и будет поднимать вопрос, конечно же, о каких-то условиях поставок газа в Украину. И мы знаем, что во время выборов президента спекулировали некоторые силы, вы знаете, которые ездили в Москву и о чем-то якобы договаривались. Сейчас эти же силы снова поднимают вопрос, именно делая такое ударение на том, что только пророссийские силы смогут достичь выгодных вариантов поставок газа. Угу. То есть тут смесь такая одновременно политики и экономики, но как для Украины вообще газовый вопрос всегда был очень заполитизирован. Но вот сейчас у нас начинается новая серия этой эпопеи, которая на самом деле не прекращалась с самого начала независимости Украины.
Понятно. Спасибо вам. Это Наталья Ищенко, заместитель директора Института мировой политики, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня вот темой для нашего разговора послужила встреча, саммит руководителей самых больших стран мира, больших имеется в виду в экономике, саммит G20. Он проходит в Японии, в городе Осака, на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. И сегодня уже были встречи американского президента с российским президентом, премьер-министра Великобритании, опять-таки, с российским президентом. А завтра ожидается встреча американского президента с руководителем Китая. Но вот какие интересы на этом саммите преследовала Россия и насколько удалось российскому президенту достичь этих целей? Вот такой у меня вопрос, и я его адресую российскому политологу Дмитрию Орешкину. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день, всем низкий поклон и привет. Отвечая на ваш вопрос сразу. Ну, мне кажется, что Путин целиком перебрался уже в какое-то пропагандистское пространство. И неважно, какие реальные договоренности достигнуты, все равно в российской пропаганде показывают этот саммит как огромное достижение, потому что с Путиным начали разговаривать. Это все очень странно воспринимается, потому что ведь еще недавно Россия была членом восьмерки, и с ней разговаривали не в виде какого-то эксклюзивного случая, а в повседневном рутинном режиме. Потом Россия сама оттуда вышла, примерно так же, как она вышла из ПАСЕ. И примерно так же, как в ПАСЕ, нам рассказывают, что вот теперь мы совершили огромный прорыв и добились победы, потому что нас опять приняли в ПАСЕ. Вот здесь то же самое. Да, Трамп поговорил с Путиным. Это, конечно, лучше, чем когда они мимо друг друга прошли с каменными физиономиями, что мы тоже видели на каком-то из подобного рода собраний. Но это же на самом деле ничего не значит. Что за 1:20, которые они беседовали, можно согласовать? И так ли уж Трамп всерьез озабочен отношениями с Путиным? У него гораздо более актуальные вещи. У него есть проблема Ирана, у него есть проблема Китая. Это, наверное, номер один. КНДР, ну, там это уже помельче. Венесуэла и прочее. Наверное, они о чем-то поговорили.
А вот
и,
скажите,
наверное,
да.
Они разошлись при своем.
А, Дмитрий, а на ваш взгляд, вот эта проблема, о которой вы говорите, и, кстати, в нашей программе тоже говорили вот украинские дипломаты о том, что действительно для Соединенных Штатов Америки, возможно, сейчас одной из самых главных проблем является проблема отношения с Китаем. Вот это торговые войны с Китаем и так далее. И что якобы руководство Америки, Соединенных Штатов Америки, обеспокоено тем, что вот, возможно, такая вот смычка, что называется, да, или какой-то там стратегический союз между Россией и Китаем. А на ваш взгляд, вот насколько это возможно, вот такой стратегический союз между Китаем и Россией?
Ну, если и возможен, то как вассала сюзерена. То есть роль лидера, безусловно, пришла к Китаю, который второе место держит по экономике. Хотя она у него по-прежнему, у Китая экономика очень архаичная и на самом деле слабая в пересчете на количество людей. Ведь, ну, скажем, даже по сравнению с Россией, душевой показатель ВВП в Китае ниже. Ну, просто там почти 1,5 триллиона человек.
Миллиарды.
Виноват, прошу прощения. И, конечно, это разница. В Соединенных Штатах около 300, в России около 140, а там, ну, в 10 раз больше, считайте. Так что, конечно, для Трампа очень важна именно экономическая составляющая. Между прочим, потому что сейчас глобальная война, если хотите, конкуренция, драка, она идет как раз в экономическом пространстве, а не в пространстве там вооружений, подводных лодок и еще чего-то. Это как бы остается за скобками. И, собственно говоря, Путин интересует Трампа именно как объект, обладающий атомной бомбой. Точно так же, как его интересует и Северная Корея. Потому что если бы у Северной Кореи не было бомбы, ну о чем с ней вообще тогда и говорить? Ну какой-то очередной Габон там, да, в лучшем случае. Или Бирма. Но у России есть бомба. Но это как бы фон. А реальные боевые действия проходят там на уровне валют, таможенных ограничений, введения каких-то запретов, нанесения ударов там в болевые точки. И это, конечно, номер один и для Трампа тоже. А Путин в данном случае, ну, он рыба прилипала по отношению к Китаю, потому что Китай экономика большая, а у России она маленькая и стагнирующая. В общем-то, она же не растет. Равным образом должен, может быть, я разочарую уважаемых слушателей, но Трампа не так уж сильно волнует проблема отношений там России и Украины. Это для него, ну, да, если там не убивают людей сотнями и тысячами, то вроде как ситуация находится в таком в плохом, но равновесии. И для них это примерно то же самое, что конфликт Нигерии с каким-нибудь соседом. Только у Нигерии есть еще атомная бомба. Вот это только и меняет ситуацию. А так, в принципе, им это, честно сказать, не очень интересно. Это не самая главная боль для нынешней американской администрации. В то время как зависимость от китайской экономики, в то время как похищение технологий и навыков программных разработок, которые созданы в Соединенных Штатах, и беспошлинное их присвоение в Китае, это с точки зрения Трампа вопрос. Поэтому Поэтому я думаю, что в рамках вот этого, ну да, там есть какая-то Россия рядом с Китаем, но она совершенно очевидно в глазах американцев занимает второе и третье место после Китая по значимости. Так что, ну, что называется, страшнее кошки зверя нет, поэтому мы-то все время и здесь, и вокруг нас люди думают, что вот Россия – это главная боль. Для соседей, безусловно. И для нас здесь, в России, тоже очень все серьезно, потому что экономика уже килем шаркает по дну, и в перспективе ничего хорошего, и, соответственно, придется искать каких-то там крайних или там врагов, предателей, ну, как СССР Сталин поступал, для того, чтобы объяснить вот это вот отсутствие экономического роста. И, конечно, это не может вызывать обеспокоенности здесь. Но почему по этому поводу должна беспокоиться Америка, я, честно говоря, ума не приложу. Ну, пусть там они друг друга жрут в России. В конце концов, точно так же они относятся к Северной Корее. Ну, что тут сделаешь? Не все под контролем и не все важно для Соединенных Штатов. Не могут они отвечать там за глобальную справедливость. У них свой достаточно шкурный, достаточно примитивный интерес. И он сфокусирован на Китае в гораздо большей степени, чем на России.
Понятно. Спасибо вам за выделенное время и за вашу точку зрения. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню еще раз, о чем мы сегодня говорим. Сегодня и завтра в Японии встречаются лидеры 20 самых больших по экономике стран мира. И это большая двадцатка, так называемая, еще называют G20, аббревиатура английской. Сегодня встречались президент Соединенных Штатов Америки с российским президентом, премьер-министр Великобритании, опять-таки, тоже встречался с руководителем России, и все они вместе встречались на обеде. Это вообще, конечно, если вам будет интересно, зайдите на сайт, в том числе на Крым Реалии, и найдете там вот эту фотогалерею, как они там встречались, кто что ел и кто самое интересное, из какой посуды пил, в отличие от всех остальных, и, наверное, чего-то опасается. Мы продолжаем нашу программу, далее будем говорить с Петром Олещуком, украинским политологом. Петр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Петр, на ваш взгляд, насколько вот ситуация в Украине и ситуация на временно оккупированных территориях Украины, Донбасса и Крыма, она могла быть в центре внимания встречи сегодняшней Трампа и Путина? Потому что говорили о том, что сегодня опять-таки обсуждали эту тему и Трамп и Путин, это было в официальных заявлениях Белого дома. Также эта ситуация, значит, с плененными 24 моряками обсуждалась во время встречи Терезы Мэй, британского премьер-министра, с Путиным. Но, тем не менее, насколько вот этой теме, украинской теме, ей при и украино-российских отношений, ей уделили внимание на этой встрече?
Ну, любопытно, мы помним заявление Трампа о том, что следующая встреча с Путиным будет возможно после освобождения украинских военнослужащих. Однако их не освободили, и встреча произошла, и более того, было заявлено Трампом о том, что, ну, в принципе, было заявлено о том, что вопрос украинских военнослужащих, захваченных в Керченском проливе, вообще не поднимался. Вот. Ну, мы должны прекрасно понимать, что так или иначе тема Украины, она, даже если прямо не обсуждается, она так или иначе присутствует в виде фона, поскольку, ну, именно украинская, Украина стала причиной целого ряда соответствующих санкций, которые, естественно, влияют на отношения между США и Россией, а также других стран и Россией. Вот. Но при этом мы также должны прекрасно понимать, что тема Украины, она довольно неприятная, болезненная. И кроме темы Украины, по которой вряд ли какие-то серьезные договоренности возможны прямо сейчас, есть еще целый ряд других тем, по которым также важно общаться и поддерживать коммуникации между Россией и соответствующими странами Запада. Поэтому я думаю, что, конечно, тема так или иначе могла всплывать, но она вряд ли была основной.
Угу. Понятно, спасибо вам. Петр Олещук, украинский политолог, был с нами на прямой телефонной связи. И еще раз напомню, значит, сейчас проходит 14-й саммит большой двадцатки, это 20 самых, руководители 20 самых больших с экономической точки зрения стран встречаются в Японии, обсуждают самые разные вопросы. Сегодня было также несколько встреч, там встречались и Меркель, и Трамп, там лидеры обсудили широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию ситуации в Ливии, а также поддержку экономических реформ в Украине. А ранее сообщалось, что и Дональд Трамп, президент США, и российский президент Владимир Путин также обсуждали ситуацию в Украине. И Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, также потребовала от российского президента немедленного освобождения 24 плененных России украинских моряков. Ну вот такой была повестка дня этой встречи. На самом деле, конечно, это не полная повестка. Мы говорили только о том, что сегодня мы сумели рассказать, пожалуй, только самые такие штрихом прорисовать эти встречи и темы этих встреч. А более подробно мы расскажем в наших следующих программах уже в начале следующей недели. Ну а продолжение этой программы слушайте через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами программа «Крымский вечер», Александр Янковский, Алена Бадюк. И далее будем говорить о том, что принесет нам завтрашний день, новости будущего. Ну, вот мы, во всяком случае, знаем, что господин Аксенов, Сергей Аксенов, подконтрольный России, глава Крыма, не поехал на саммит G20. Но не знаю, может быть, какой-то более крупный саммит он решил посетить, потому что сейчас...
У него более важные дела.
Он сейчас приглашает в Крым всех россиян. Но не всех, а тех, кто планировал отдохнуть в Грузии. Об этом написали на его странице в Фейсбуке.
Уже обозначил целевую аудиторию, новую, и, видимо, надеется привлечь. И указывает в своем сообщении на Фейсбуке о том, что у нас есть все для качественного отдыха. Это и теплое море, и жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории, культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни, народов полуострова, и уже точно у нас есть то, чего не хватает в Грузии. Это безопасность и любовь к России, заявил Аксенов, и такой маркетинговый ход использовал в своей речи.
Реклама, да? А я так понимаю, что вот, видимо, как раз вот те россияне, которые ехали на отдых в Грузию, они как раз, им не нужна была любовь к России, они как раз во многом, как нам рассказывали эксперты, бежали туда для того, чтобы отдохнуть от этой любви к России, а сейчас именно на эту удочку их пытается завлечь Сергей Аксенов. Тут стоит напомнить, что 21 июня президент России Владимир Путин тогда подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории России на территории Грузии. А турагентствам рекомендовал воздерживаться от реализации турпутевок, которые предусматривают отдых в Грузии.
Ну и, естественно, Аксенов не мог не отреагировать на такую новость.
На G20 же не поехал, в принципе, надо же как-то реагировать на это.
И чем-то занять свой день. Вот, но мы идем дальше, и у нас не менее интересная дальше новость. Это жителя Феодосии наказали за катание детей на пони без документов. Я знаю, Александр, вы заметили эту новость еще сегодня днем, и мы ее обсуждали в нашей редакции. редакции.
Меня интересует, у кого не было документов? У феодосийца, у пони или у детей?
Или вот, у детей.
Да,
или...
У кого, за что
или права на катание не было. Ну, в общем, да, чего-то не хватало. Российские ветеринары привлекли к ответственности местного жителя за незаконное проведение развлекательных мероприятий с использованием пони.
Теперь я не понимаю. Если это ветеринары. Ветеринары, насколько я помню, это такие врачи по животным.
Ну, а вот как раз для пони.
Почему они к нему прицепились, к этому феодосийцу? Ну, он же не пони, он же не животное, он человек. Вот,
более того, Александр, это был рейд. И в ходе этого рейда установлен факт проведения зрелищных мероприятий с использованием животных. Ну, и в частности, о пони, видимо, и идет речь, это говорится в этом сообщении. Но это еще не все. Как сообщается, владелец пони был привлечен к административной ответственности. Его публичных комментариев по этому поводу нет.
Ну, и публичных комментариев пони тоже. И, да. Хорошо, что у нас еще далее? Ага, ой, какая интересная новость. В подконтрольном России крымском парламенте заявили, что они сегодня, но сегодня пятница, сегодня день Конституции Украины, и они, видимо, начали это праздновать. И так напраздновали, что заявили, что за 22 года ущерб от Украины, они так это называют, составил 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России парламента Крыма по результатам заседания так называемой рабочей группы, которая ведет подсчет такого ущерба.
Как же интересно вышли именно на такую сумму, говорится далее в сообщении. Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 91 и 2013 годы. Таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 триллиона рублей, говорится в этом сообщении.
Ну, я в 91-м году, конечно, помню, еще ходили тогда советские рубли на территории Крыма, а вот в 2013 году никаких рублей не было, ни советских, ни российских на территории Крыма не было, это раз. Второй момент, почему 2,5 триллиона, почему не 25 триллионов или 250
выгоды,
триллионов?
То есть это теоретические какие-то выгоды, которые были просчитаны.
Которые, видимо, они хотели, что они будут такими же богатыми людьми, например, как как какие-нибудь российские чиновники. Может быть, они взяли просто-напросто и посчитали. Вот какой-нибудь российский чиновник, который живет на одну зарплату, и у него там есть несколько десятков миллионов и не рублей.
И вот за 20 лишним лет, да, теоретически такая сумма могла образоваться. Но дальше есть интересное уточнение о том, что участники рабочей группы заявили, что за период с 99 по 2014 год в сфере ЖКХ, далее цитата, «Крым был недофинансирован, и это привело к тому, что износ оборудования составил 87%.
Что самое интересное, они могли сами, поскольку Крым, автономная республика Крым, это действительно автономия, они могли сами принимать решения, депутаты. И из 75 депутатов нынешнего подконтрольного России парламента Крыма, 52 были ранее депутатами Верховной Рады автономной республики Крым. Почему тогда вы не делали такие заявления? Да? Почему не предъявляли?
Предъявляли
ущербы. И вообще интересно, почему они решили, что с 91-го года, дорогие мои, Крым был включен в состав Украины в 1954 году. Не верите мне, можете посмотреть Конституцию Украинской Советско-Социалистической Республики РСФСР и Конституцию СССР. Но если уж так уж на то и пошло.
Но далее уточняется еще один момент.
О,
также в парламенте Крыма посчитали потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины, как называют эту блокаду. Общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 миллиард рублей недополученных выгод. Опять-таки, эта сумма увеличена, 1,5 миллиарда рублей.
В общем, я смотрю, им нравятся какие-то вот такие большие и абсолютно абстрактные цифры. Могут, кстати, применить, точнее, вот это, то, что недополучили миллиард рублей, и недополученные выгоды 1,5 миллиарда рублей могут отправить в Россию, поскольку отключение электроэнергии произошло как раз после российской аннексии украинского полуострова Крым. И что у нас еще интересного? Вот интересное сообщение для жителей или гостей Севастополя. В субботу там перекроют движение паромов, а катера будут ходить из Арт-бухты. Изменения касаются времени с 6 утра и до 19 часов вечера. И связаны они с проведением российского военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщают на сайте предприятия «Севморпорт». Этот форум проходит в России и в аннексированном Крыму с 25 по 30 июня. И российские власти вот на территории полуострова проводят его в пятый раз.
И по поводу недополученных выгод, мне кажется, следующее сообщение должны мы прочесть, потому что руководитель предприятия в Валуште начислил себе премии на 60 тысяч бюджетных рублей.
60 тысяч бюджетных рублей, это приблизительно 24 тысячи гривен. И что ему за это?
Прокуратура города Алушта провела проверку законности расходования бюджетных средств всего предприятия «Алушта-сервис». И было установлено, что руководитель этого предприятия в феврале и марте этого года самостоятельно устанавливал себе премии, размер которых значительно превышал предельно допустимый, и при этом, внимание, на предприятии имелась задолженность по заработной плате. Сумма неправомерно выплаченной премии составила 60 тысяч рублей, и впоследствии была возвращена в кассу предприятия, уже немножко забегу наперед. Вот. Но кто-то считает недополученные выгоды, а кто-то себе их уже, в общем-то, и конвертирует.
Но у него тоже недополученные. Получается, уж получил 60 тысяч, потом пришлось вернуться. Тоже недополученная выгода, можно и так назвать. Все, у нас, по-моему, практически нет времени уже, да, на... Ой, вот замечательная новость. Мы тут сегодня просто говорили про встречу Трампа и Путина. И вот в Тюмени житель с инвалидностью обратился к Трампу после того, как не получил помощи от Путина. Это хорошая, кстати,
хорошая
новость.
Хорошая нота, да, это... на которой можно закончить
программу, потому что многие, вот я знаю, и россияне, жители аннексированного Крыма, они пишут письма там Путину. Вот куда надо сразу писать. Вот видите, житель Тюмени дает наглядный пример. Это была программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Алена Бадюк.
До встречи на волнах Крым Реалии.